Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дни узников Болотной, начиная с 14 и заканчивая 21 апреля.
Я считаю, что это ничем не оправданная жестокость со стороны государства.
Досрочные выборы президента Венесуэлы. Любое волеизъявление народа священно. Двадцатилетие создания в России нефтяного концерна ЮКОС.
Говорят, ЮКОС подразумевают Ходорковский.
Что думает по поводу дела ЮКОСа сын Михаила Ходорковского, Павел?
Я считаю, что история компании ЮКОС далеко не закончена.
В среду в Кирове начнется суд над оппозиционером Алексеем Навальным.
Видно, что все хотят провести этот процесс в минимальные сроки.
17 апреля в Лондоне состоятся похороны Маргарет Тэтчер.
Ей удалось навсегда изменить Британию.
18 апреля в Москве откроется 10-й съезд Союза журналистов России.
С другой среды приходит в нашу профессию много людей.
И окончание серии КХЛ и Кубок Гагарина. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. Продолжается акция в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Один день, одно имя. В воскресенье, 14 апреля, день Ярослава Белоусова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
22-летний Ярослав Белоусов, студент 4 курса факультета политологии МГУ, в июне прошлого года успел сдать 2 экзамена весенней сессии, третий сдать не успел. 9 июня 2012 года Белоусов был задержан в своей квартире по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая. Через 2 дня Басманный суд Москвы вынес решение об аресте, не обратив внимания ни на то, что у Ярослава семья и маленький ребенок, ни на характеристики, ни на состояние здоровья. Адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский считает, что к его подзащитному, так же как и к другим фигурантам дела, применяются меры, которые не соответствуют содеянному.
У Ярослава вообще по всем параметрам абсолютно идеальные характеристики. У него идеальная характеристика из МГУ, идеальная характеристика с места жительства, отсутствие судимости, полное отсутствие административной ответственности. Плюс у него еще зрение минус 10 и минус 6. И он еще и студент-политолог, то есть это ему по профилю, в общем-то, бывает на таких мероприятиях. Я считаю, что это ничем не оправданная, абсолютно непростительная жестокость со стороны государства. Вот по обычным уголовным делам людей с такими характеристиками исключительно редко берут под стражу. Здесь же все арестованы. Ну и обвинения, конечно, обвинения жестокие. То есть готовится показательный процесс, который, к сожалению, покажет неприятную сторону нашего государства. Здесь уже заранее можно предсказать, что вот этот процесс, он нанесет большой ущерб престижу Российской Федерации. В том числе из-за того, что людям будет непонятно, за что сидят такие люди, как Ярослав Белоусов. Потому что огромный контраст между тем, что им вменяется, и теми мерами государственного воздействия, которые применяются к ним.
По словам Дмитрия Аграновского, следствие не утруждает себя сбором достаточной доказательной базы, подтверждающей вину Ярослава Белоусова. Аграновский подчеркивает, что не были проведены необходимые в таких случаях экспертизы.
Я смотрел многочисленные кадры, многочисленные видео. Там действительно были столкновения. Я не скажу, что они носили характер массовых беспорядков. Нет. По мировым меркам это вообще был совершенно ничтожный рядовой инцидент. Но там были какие-то люди в масках. Ровным счетом никто из них не задержан, а задержаны те, кто просто не успел убежать, не сумел спрятаться, не скрывался. И поэтому и обвинения у них, например, у моего Ярослава, бросил в сторону сотрудников полиции неустановленный маленький желтый предмет и попал ОМОНовцу в плечо, который был в спецобмундировании. И это все, за что человек сидит, вот будет сидеть уже до года. Какие уж тут доказательства? Никто даже экспертизы себя не утруждал. Он это или не он. По делу не проводились опознания, например, с самого начала. Просто не проводились. Сразу приводили ОМОНовца, сажали на так называемую очную ставку, говорили, вот это Белоусов. Ну, естественно, он будет помнить его всю оставшуюся жизнь. Даже если признать версию обвинения, допустим, Такой неубедительной доказательной базы я не видел очень давно. С учетом того, что процесс будет высвечиваться средствами массовой информации каждой его детали.
Жена Ярослава Белоусова, Тамара, говорит, что он стойко переносит заключение. Однако близких беспокоит состояние здоровья Ярослава.
Ярослав, конечно, молодец. Он держится и виду не подает, что как-то тяжело. Хотя вот вижу, конечно, он изменился за это время. И видно, что тяжело все-таки дается. Вот уже больше 10 месяцев такого сидения, изоляции. Ну и со здоровьем сейчас тоже проблемы. И переболел достаточно сильно с температурой, с осложнениями на уши. Ну это СИЗО там мало кого интересует. Это все приходится своими силами переживать. Конечно, проблемы со здоровьем даже мы не можем иметь представления, потому что никакие обследования не делают, ничего. Хотя у него и так зрение было, и до ареста очень плохое, на одном глазу минус 10. Но вот полную картину мы даже не можем представить, что у него со здоровьем творится.
В СИЗО номер 5, где содержится Ярослав Белоусов, кроме близких, его несколько раз посещал депутат Государственной Думы от КПРФ Вячеслав Тетёкин. В интервью «Радио Свобода» Тетёкин признался, что власть, которая держит под арестом таких людей, как Ярослав Белоусов, выковывает лидеров сопротивления.
Он на меня неизменно производит впечатление очень интересной, я бы сказал, даже блестящей современной личности. Высокий, подтянутый, спортивный, одновременно интеллектуальный, живо интересующийся всем, что происходит вокруг него, оптимистического склада характера. То есть этот человек меньше всего похож на какого-то радикала или экстремиста, который стремится не опровергать власть путем насилия. Хорошо известно о том, что он, по будущей специальности, является политологом, поэтому не только гражданские, так сказать, чувства, но и специальность, так сказать, требовала от него участия в таком мероприятии, которое происходило 6 мая. Я считаю, что держать такого рода людей в заточении, это, во-первых, безнравственно, это элита нашей нации, это студент философского факультета МГУ, то есть это безнравственно с моей точки зрения. С точки зрения, так сказать, перспектив самой власти, это глупо, потому что я имею большой опыт защиты политических заключенных в Южной Африке во времена апартеида. Я знаю, что репрессии никогда не приводят к тому, что протестное движение идет на спад. Наоборот, люди, которые прошли через заточение, они укрепляются в своих убеждениях, они становятся более прочными. Таким образом, нынешняя власть фактически сама выковывает будущих лидеров сопротивления.
По решению суда Ярослав Белоусов останется под стражей до 10 июня 2013 года. Тем временем акция в поддержку фигурантов болотного дела «Один день, одно имя» продолжится на следующей неделе. Героями последующих 7 дней станут Александр Каменский, Владимир Акименков, Анастасия Рыбаченко, Николай Кавказский, Федор Бахов, Михаил Косенко и Рихард Соболев. Следует сказать, что во время проведения акции поименно вспоминают не только тех, кто находится в данный момент под стражей, но и всех, кто проходит в качестве обвиняемого по болотному делу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Примерно 18 миллионов 900 тысяч венесуэльцев, обладающих правом голоса, в воскресенье на досрочных выборах решают, кто возглавит страну на ближайшие 6 лет. После смерти в начале марта 74-го президента Венесуэлы, пламенного команданте Уго Чавеса Фриаса, правившего с 1999 года. На предвыборную кампанию были отпущены рекордно малые 2 недели. Из 7 кандидатов настоящая борьба развернулась между двумя основными соперниками – Николасом Мадуро и Энрике Каприлесом, олицетворяющими два полярных мира, две разные Венесуэлы, расколотые сейчас на два общественных лагеря – революционный красный – это цвет ПСУФ и устало-мудрый – цвет оппозиционного блока МУД. У Мадуро есть несомненное преимущество, однако последние опросы показали, что по популярности Каприлес практически с ним сравнялся. Тот, кто возглавит Венесуэлу, поведет ее либо дальше по пути условного социализма, как трактуют это учение руководители Единой социалистической партии Венесуэлы, либо развернет штурвал в сторону капитализма, опять-таки условного, так как капиталистом в привычной, безусловно, стремительно устаревающей трактовке Энрике Каприлеса можно назвать с большой натяжкой. Победитель получит не просто страну в управление. На кону стоит доступ к самым большим разведанным запасам углеводородов в мире. Более 250 миллиардов баррелей нефти, которых хватит как минимум еще почти на 280 лет. Это абсолютный рекорд.
Николас Мадуро, которому перед сторонниками боливарианской революции и построения социализма 21 века приходится вот уже несколько месяцев выдерживать сравнение с неповторимым Чавесом, назначившим его своим духовным преемником, пока это удается. В предвыборной риторике на улицах он выглядит ярче интеллигента Каприлеса, иногда довольно уныло вещающего о цифрах инфляции, постоянных отключениях электричества, внешних займах и катастрофическом росте преступности. Все в процентах, скучных для эмоционально яркого, жаждущего революционного порыва венесуэльского избирателя. Чего стоят одни доверительные рассказы о явлении Мадуро духа Уго Чавеса в образе тропической птички, или же леденящие кровь заявления о поимке все новых и новых групп террористов из-за границы, то сальвадорских, то колумбийских, намеревавшихся сорвать голосование, разумеется, на деньги ЦРУ и Вашингтона. Хотя Энрике Каприлес в последний момент также воспользовался помощью фауны. На предвыборных плакатах его поддерживают две любимые овчарки, которых зовут «Надежда» и «Прогресс». В последних речах и Мадуро, и Каприлес, непрерывно поливавшие друг друга ядом в последние две недели, в основном оба апеллировали к беспристрастности местного ЦИКа и клялись, что будут свято уважать любой выбор народа. Говорит Энрике Каприлес.
Я
надеюсь, что третейский судья, наш Национальный избирательный совет, исполнит свой долг как следует. Избирательный совет не может быть вовлечен в политику, играть роль политической партии. Он должен быть беспристрастен. И мы обращаемся к нему сейчас. Страна желает абсолютно свободно выразить свою волю. Так пусть этот третейский судья ведет себя аполитично, настолько, чтобы в конце концов ни у кого не возникло сомнения по поводу результатов. Это самое главное. Лично для меня любое волеизъявление народа священно. А вот что сказал Николас Мадуро. Теперь настала очередь народа принимать решение. То, что они, то есть люди Венесуэлы, решат, священно. Мы будем уважать и защищать их выбор. Мы не станем юлить и говорить что-то вроде того, что я то ли наполовину победил, то ли наполовину проиграл, и это мы позже подсчитаем. Нет, я ничего подсчитывать не собираюсь. Единственный подсчет — это тот, который вы, народ Венесуэлы, проведете сами. Вы — высшие властители. В субботу Николас Мадуро, нарушив день тишины, в прямом эфире национального телевидения посетил мавзолей, где лежит тело Чавеса. Компанию ему составил футболист Диего Марадона, один из самых горячих поклонников покойного команданте. Инаугурация победителя на выборах президента Венесуэлы назначена на 19 апреля.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 15 апреля исполняется 20 лет со дня создания ЮКОСа, некогда крупнейшей компании России, которая не существует с 2007 года. О нефтяной компании ЮКОС вспоминают сегодня не как о бизнесе, а как о детище Михаила Ходорковского. Он едва ли не самый известный заключенный России, осужденный на 11 лет за мошенничество и другие финансовые преступления. Он проведет в колонии еще полтора года. Ходорковский давно перестал быть бизнесменом, но остался общественным деятелем. Весьма популярна точка зрения, что именно общественная деятельность, финансирование образовательных и политических проектов, собственные политические амбиции стоили Ходорковскому свободы. Но это же заставляет общество до сих пор следить за его судьбой, слушать его мнение, строить для него планы на будущее. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Михаила Ходорковского ждут на воле многие. Не только семья, не только те, кто искренне верил в его социальные проекты и политическое будущее, но даже те, кому просто любопытно, что будет с бывшим миллионером и личным врагом Путина после освобождения. Если бы его компания ЮКОС существовала сегодня, она отмечала бы 20-летие. Когда ЮКОС праздновал 10-летие, он был крупнейшей компанией России по капитализации, но одной из самых компактных, перешел на международные стандарты бухгалтерской отчетности, вызывал доверие у зарубежных инвесторов. И пусть вокруг многие говорили, что ЮКОС таким был не с рождения, сторонники Ходорковского отвечали, что это он захотел сделать компанию такой и сделал. То же самое он хотел сделать и с Россией, предполагает Ирина Ясина, которая возглавляла учрежденную акционерами ЮКОСа благотворительную организацию «Открытая Россия».
ЮКОС финансировал НКО довольно в крупных масштабах. И после того, как компания была погублена, это явилось сигналом, в общем, всем подобным компаниям, туда ходить не надо. То есть можно заниматься благотворительностью, можно спонсировать там всякие спортивные мероприятия, культурку. Вот. А НКО, то, что называет наша власть политикой, расширительно трактуя это слово, туда сходить не надо. Я никогда не работала в ЮКОСе, ни одного дня. Я работала в компании, которая называлась «Открытая Россия», которая была создана акционерами ЮКОСа на свои личные деньги. И, собственно, Ходорковский тем и хорош был, что он в какой-то момент, поняв, что компания открыта, компания имеет западных акционеров, и объяснять им будет просто невозможно, что надо профинансировать тому, что мемориал. Поняв, он всю эту спонсорскую деятельность вывел в открытую Россию. И уже ЮКОС, он не нес на себе никакой этой нагрузки. Михаил Борисович, в общем, особо не концентрировался на тех сферах, в которые должны быть вложены деньги. Мы знали, что ему интереснее всего заниматься образованием. Он считал, что образованные российские молодые люди, они страну смогут изменить в самом что ни на есть достойном, хорошем направлении.
На ваш взгляд, работа с сознанием общества, с мозгами общества, это все-таки участие в политике, это влияние на политику?
Ну, очень опосредованно. Вообще-то сказать, что это никаким образом не политика, ну, наверное, нельзя. Потому что там на 6-й итерации все равно получается, человека там более осознанно выбирает. Человек имеет не одну точку зрения у себя перед глазами, а 3. И в какой-то момент понимает, что вот выбор между этими точками зрения – это суть его задачи. Открытая Россия могла очень мало сделать в этой области, но тем не менее мы прикладывали усилия к тому, чтобы люди в регионах, например, имели альтернативную точку зрения, хотя тогда, напомню вам, это не было столь актуально.
Это стремление повышать сознание общества, если говорить персонально о Ходорковском, это скорее показатель какого-то идеализма или прагматизма?
Конечно, он был идеалистом. Идеалистом, с одной стороны, с другой стороны, человеком, который немножко упрощал. Потому что ему казалось, что то, что Россия будет открытой транспарентной страной, заставит ее стать в ту позицию лучшую, по сравнению с той, какой она занимала до того, как та же компания ЮКОС, став открытой транспарентной, там, перейдя на международные стандарты бухгалтерской отчетности и отстроив отношения с акционерами миноритарными, она стала просто привлекать существенно больше капитала, чем любая другая компания в стране. Ходорковский думал, что то же самое будет с Россией. То есть он просто экстраполировал ситуацию, ну, как мне, по крайней мере, кажется, сейчас, не учитывая очень многих политических моментов и, самое главное, сознание того КГБшного слоя, с которым ему пришлось, так скажем, ну, не конкурировать, но иметь дело. И это, конечно, очень большая ошибка, за которую он, ну, супердорого заплатил.
После закрытия «Открытой России» крупный бизнес не стал меньше вкладывать в некоммерческий сектор, но теперь государство стало решать, кому и как благотворить. Об этом говорит Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт». Поход обделенных НКО за финансированием к зарубежным фондам ни к чему хорошему не привел, и это тоже в рамках государственной манеры расширительного понимания политической деятельности. Ведь деньги на правозащитную деятельность в России теперь найти невозможно. Наталья Таубина говорит, что ни один из проектов «Открытой России» не смог найти денег на жизнь после ЮКОСа в родной стране.
В начале 2000-х годов действительно «Открытая Россия» – это некоммерческая организация, да, председателем правления которой являлся Михаил Борисович Ходорковский, была чуть ли не единственной российской благотворительной организации крупной, которая поддерживала гражданский сектор в стране и, наверное, практически единственная организация в стране, которая в то время поддерживала и правозащитные проекты. Я не знаю ни одного случая продолжения поддержки проектов со стороны российского бизнеса, тех проектов, которые поддерживались Михаил Борисовичем и «Открытой России». И в ряде случаев организациям и программам удалось выжить за счет поддержки благотворителей из-за рубежа. Сегодня существует много социальных организаций, организаций, которые оказывают помощь в лечении детей. Это тоже часть некоммерческого сектора, и они находят поддержку внутри страны. Трудно найти поддержку внутри страны на проекты, которые связаны с правозащитной деятельностью, с критическим отношением к происходящим процессам и решениям органов власти. Но если говорить о секторе в целом, то довольно существенная его часть сегодня живет за счет российского финансирования. Западное финансирование является существенно меньше по сравнению с какова благотворительность внутри страны. Но вот эта вот меньшая часть западного финансирования в основном идет на те проекты, на которых нет возможности найти поддержку внутри страны в силу их, скажем так, чувствительности со стороны органов власти. И в том числе в силу, наверное, необходимости для этих проектов сохранять независимость и дистанцию от российской власти для того, чтобы иметь возможность осуществлять свою деятельность независимо и объективно.
Получается, что государство рассматривает правозащитную работу и финансирование ее как политическую деятельность.
Государство явно не приветствует финансирование гражданского сектора в России из-за рубежа. Это мы видим сейчас по вот этой вот безумной кампании проверок, да, которая происходит уже сейчас в порядка 50 регионов.
Вам доводилось лично, и если доводилось, то часто ли встречаться с Ходорковским, когда он был на свободе?
У меня была встреча с ним. И у меня сложилось ощущение, что это очень умный, целеустремленный, хорошо понимающий стратег и готов, действительно болеющий за страну и желающий, чтобы Россия была демократическим и правовым государством. С ним было безумно приятно общаться.
Властям и руководству страны, может быть, некоторые бы даже сказали, лично Путину, удалось ли вырвать Ходорковского из контекста вот сегодняшних российских событий? Ну, мы можем об этом судить только лишь по тем статьям, наверное, которые он публикует, или по книгам, которые о нем написаны за это время. Но все-таки у вас какое впечатление складывается? Он сейчас в теме?
У меня ощущение, ну, по тем статьям, которые публикуются, что да, безусловно, в теме и адекватно оценивает происходящие события.
Политолог Станислав Белковский видит в Ходорковском прежде всего прагматика, который не тратил на благотворительность больше, чем требовалось для набора политического веса. Его, как показало время, можно наращивать даже в колонии, но это будет уже, как говорится, совершенно другой Ходорковский, объясняет Станислав Белковский.
Компания «ЮКОС» под руководством Михаила Ходорковского имела интересные благотворительные проекты. Но я бы не сказал, что Михаил Ходорковский и крупные бизнесмены его поколения формировали какое-то новое отношение к благотворительности или представление о социальной ответственности. Потому что бюджет этих благотворительных проектов был ничтожен по сравнению с теми благами, которые эти бизнесмены получали от государства, эксплуатируя механизмы власти, де-факто им подконтрольные. В этом смысле ситуация за 20 лет не слишком изменилась. Тут просто несколько изменился состав субъектов этой власти, то есть состав крупного бизнеса. И у них уж нет эти далечи, хотя крупнейшие олигархи ельцинской эпохи во главе с Романом Абрамовичем, Михаилом Фридманом и некоторыми другими свои позиции сохранили. Поэтому говорить о том, что логика управления государством и или состав управляющих изменился кардинально и принципиально, и Путин разгромил элиту 90-х, не приходит. Олигархи, как правило, финансировали проекты, которые были интересны как игрушки, скорее, чем как системообразующие вещи для государства и общества. И еще и поэтому я бы не переоценивал их роль. Ну а роль самого Ходорковского, именно лично его, изменилась за годы тюрьмы. Он столкнулся с совершенно новой реальностью, которая, на мой взгляд, его в достаточной степени перепахало.
Говорят, ЮКОС подразумевают Ходорковский. И так уже 20 лет. Вложения в собственное имя оказались надежнее прочих. Акционеры репутации Ходорковского уверены, что этот проект государству не удалось обанкротить. И ждут дивидендов, когда Ходорковский выйдет на свободу. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
И еще к теме 20-летия создания компании ЮКОС. Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов побеседовал в связи с датой, о которой мы говорим, с живущим в США сыном Михаила Ходорковского Павлом.
15 апреля компании было бы 20 лет. К сожалению, как мы знаем, в 2007 году компанию обанкротили, и большинство активов через аукцион были проданы Роснефти. Аукцион привлек к себе внимание тем, что промежуточная компания Baikal Finance Group была создана исключительно для этой транзакции и перестала существовать спустя 2 недели после аукциона. Но, вы знаете, я считаю, что история компании ЮКОС далеко не закончена, потому что до сих пор продолжает свою работу компания ЮКОС Финанс, которая через суды пытается вернуть деньги акционерам, которые потеряли очень много своих инвестиций из-за того, что компания была фактически ренационализирована.
ЮКОС исходно создавался Ельциным и Черномырдином как передовая нефтяная компания. Для моего отца понятие «передовая компания» означало, в частности, заботу менеджмента о своих акционерах. ЮКОС Финанс продолжает, несмотря ни на что, следовать этой норме. и поэтому я о нем рассказываю», — поясняет Павел Ходорковский.
Для моего отца и тех людей, которые работали в руководстве компании, человеческий фактор всегда имеет большое значение. Вы знаете, мой отец находится в тюрьме уже 10 лет, а остальные его партнеры не испытывают никакой нужды в том, чтобы продолжать эту работу. Но та цель, которую они хотели бы достичь, это, по крайней мере, возместить людям, которые инвестировали свои деньги в компанию «Юкос» на пике ее благосостояния, их потери.
Какие уроки, по-вашему, должны извлечь думающие люди в России из истории создания и разгрома «Юкоса», а может быть, не только в России, но и во всем мире?
Я думаю, что уроки на самом деле довольно универсальны. Это уроки развития компании, уроки прогресса первой корпорации, фактически применяющей мировые стандарты ведения бизнеса и мировые стандарты технологической добычи нефти в абсолютно неподготовленной для этого среде. Правовая база не была готова к такому активному развитию бизнеса. Стандарты бухгалтерского учета отличались коренным образом от того, что существовало в остальном мире. И я считаю, что этот урок важен для понимания того, как ситуация может развиваться в аналогичных по уровню быстроты прогресса в странах. Таких стран на сегодняшний день немало, и каждый день на мировой рынок продолжают выходить новые компании, которые проходят через похожие стадии.
Тот факт, что забравшие «Юкос» не смогли поддержать его высокий технологический уровень, доказывает уникальность этой компании, полагает Павел Ходорковский.
С технологической точки зрения, знаете, очень интересно 20 лет спустя наблюдать за тем, как компании «Роснефть» и компании «Газпром» пытаются привлечь нефтесервисные организации, такие как «Шлемберже» или «Халибертон», к добыче и переработке нефти. В 2003 году эти же компании активно сотрудничали с компании «Юкос». И здесь возникает вопрос, что же произошло в течение этих 10 лет. Почему вдруг те же самые компании не продолжили работать с новым руководством после передачи всех активов «Роснефти» в течение последних 10 лет? И здесь возникают остальные уроки. Уроки ведения бизнеса и уроки, которые можно извлечь, так сказать, с политической точки зрения.
Говоря о политике, Павел, как вы расцениваете сейчас проблемы близости «Юкоса» к государственной власти на всем отрезке его существования от зарождения до установления и уничтожения?
При рождении компании «Юкос» было желание со стороны правительства Российской Федерации активно помогать с развитием индустрии. Те люди, которые входили в состав правительства в конце 90-х, были действительно заинтересованы в прогрессе. Они понимали, что у них нет ответов на все вопросы. Это была нормальная позиция правительства, которое готово к кооперации с частным сектором. Что же произошло? Был сформирован некий прецедент. Прецедент отъема частной собственности, и пример «Юкоса» до сих пор отпугивает бизнес от всякой кооперации с правительством, помимо каких-то конкретных указаний того же правительства. Но что самое главное, это то, что пример «Юкоса» отпугивает корпорации от вложений в социальную сферу, помимо, опять же, прямых указаний правительства.
Если перейти от общего к частному, что для вас лично значит история «Юкоса», помимо того, что с ней связаны огромные перепады в судьбе вашего отца?
Какие, так сказать, выводы я могу сделать для себя? С личной точки зрения, я считаю, что история компании «Юкос» — это история того, насколько важно подбирать людей, которые ценят компанию и культуру организации. Ведь спустя 10 лет те люди, которые работали в компании «Юкос», до сих пор вспоминают и те профессиональные качества, которые им удалось приобрести, и культуру компании, частью которой они являлись. Я был в Хьюстоне и абсолютно случайно встретился с несколькими людьми, которые теперь работают в компаниях «Шлемберже» и других нефтесервисных компаниях, которые в 2001, 2002, 2003 годах работали в России в «Юкосе». Эти люди вспоминают тот опыт, который они приобрели, не только профессиональный, но и вот опыт работы в компании, где люди действительно ценят то, что они делают. Они этот опыт с радостью вспоминают спустя 10 лет.
Сказал сын Михаила Ходорковского Павел, возглавляющий в США Институт современной России. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 17 апреля Ленинский районный суд города Кирова начнет рассматривать так называемое «дело Киров-Лес» в отношении председателя Координационного совета оппозиции, главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его обвиняют в том, что, будучи советником губернатора Кировской области, он организовал хищение 10 тысяч кубометров леса, и это, по версии следствия, нанесло ущерб бюджету Кировской области на 16 миллионов рублей. Сам оппозиционер не сомневается в обвинительном приговоре и считает, что его уголовное преследование носит политический характер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Так называемое дело Кировлеса в отношении Алексея Навального было возбуждено еще в декабре 2010 года. Тогда кировские следователи предполагали, что Навальный принудил руководство компании «Кировлес» заключить невыгодный контракт на реализацию продукции. Через два месяца проверка этого была прекращена, потому что не нашлось состава преступления. После этого дело «Кировлеса» несколько раз возобновлялось и вновь закрывалось. Однако 5 июля 2012 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от кировских следователей разъяснений, почему дело Навального все-таки закрыто. В тот же день стало известно, что уголовное дело в отношении Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета. 31 июля прошлого года Алексею Навальному предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде. Обвинение было по более тяжкой статье, чем могло быть первоначально. В этот раз речь шла об организации растраты чужого имущества в особо крупном размере. По версии следователей, Алексей Навальный, будучи в 2009 году советником губернатора Кировской области, организовал хищение 10 тысяч кубометров леса вместе с генеральным директором Кировлеса Вячеславом Ополевым и директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым. И это, по версии следствия, причинило ущерб бюджету Кировской области на сумму в 16 миллионов рублей. В марте этого года следственные действия были закончены, и дело передали в Ленинский суд Кирова. По словам адвоката Алексея Навального Ольги Михайловой, пока все указывает на то, что суд постарается рассмотреть дело Кировлеса максимально быстро.
Пока, как развиваются события, видно, что все хотят провести этот процесс в минимальные сроки, очень быстро. Нас ограничили в ознакомлении. Как вы знаете, меньше суток Генеральная прокуратура взяла проверить 30 томов уголовного дела, справилась с этой задачей. И теперь суд вот нам отказал в предварительных слушаниях. Соответственно, он хочет рассмотреть это дело максимально быстро.
В Ленинском суде 17 апреля начнутся слушания по существу дела Алексея Навального, без предварительного заседания. Это, по словам адвоката Ольги Михайловой, нарушает положение Уголовно-процессуального кодекса.
В нашем случае это является безусловным нарушением Уголовно-процессуального кодекса, поскольку нами было заявлено такое ходатайство. Такое ходатайство было нами обосновано. Кроме того, еще было ходатайство и в письменном виде на 15 листах, где мы и указывали все основания для этого, в частности, такое основание, как прекращение уголовного дела. Это прямо предусмотрено в законе. Если имеется основание для прекращения уголовного дела, то, соответственно, суд должен назначить и провести предварительные слушания. Обо всем этом мы просили, но, тем не менее, суд отказал, сказал, что не имеется оснований для проведения предварительного слушания и назначил рассмотрение дела сразу по существу.
Ни адвокат Ольга Михайлова, ни сам Алексей Навальный не сомневаются в том, что приговор будет обвинительным. Как минимум по двум причинам. Во-первых, как говорит сам оппозиционер и многие его соратники, дело политическое и связано с антикоррупционными разоблачениями, которые публикует Навальный в своем блоге. Во-вторых, гендиректор компании «Кировлес» Вячеслав Ополев, который также проходит по этому делу, уже признал свою вину и получил 4 года условно. И это отразится и на приговоре Алексею Навальному, говорит Ольга Михайлова.
Приговор этот может повлиять на данное дело, поскольку в приговоре, где установлена вина Ополева, содержатся фразы, прямо указывающие на Алексея Навального и Петра Офицерова, фигурантов вот по данному уголовному делу. Соответственно, и следствие использует этот приговор в обвинительном заключении. Он указан как одно из доказательств виновности Алексея.
А с вашей точки зрения, действительно ли сейчас очевидно, что приговор будет обвинительный, как многие говорят?
Ну, по крайней мере, усомниться в этом сейчас у нас нет никаких оснований, учитывая позицию и то решение, которое принял суд по данному делу.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин 12 апреля в интервью журналистам газеты «Известия» заявил, что политика в деле Кировлеса появилась только благодаря политизированности самого Навального. А дело могло и не стать достоянием общественности так быстро, но оппозиционер сам всеми силами привлекает к себе внимание и даже дразнит власть, убежден Владимир Маркин. Более того, официальный представитель Следственного комитета отверг идею о том, что дело против Навального приведет к тому, что он станет лидером оппозиции. А общественной деятельностью, по мнению Владимира Маркина, Навальный может продолжить заниматься и в колонии. В Кирове же тем временем готовится к началу судебного процесса. Гражданские активисты намерены за час до начала заседания, а оно запланировано на 9 утра, провести возле здания суда митинг в поддержку Алексея Навального. Власти Кирова акцию согласовали. Вот что рассказывает председатель Кировского отделения партии «Народный альянс» Виталий Брам.
Митинг у нас согласован с 8 до 9 утра, то есть до доступного процесса. После этого было под уведомление на проведение пикета до 4 часов вечера. Сам митинг будет проходить рядом с судом. Там следующее здание под суда идет как кукольный. Вот у этого театра есть довольно хорошая площадка. Там вылезет порядка 300-400 человек. Сам митинг там согласован на 100 человек. Почему мы это делаем? Потому что я лично считаю, да и очень многие считают, что данный суд — это не только суд Навального, но и суд всех нас, всех свободных граждан. Потому что по тому делу, которое он будет проходить, вот явно суд будет политизирован. Явно будет политизированное решение.
По словам Виталия Абрамова, в Киров уже приехало немало активистов, чтобы поддержать Алексея Навального. Власти города даже отремонтировали здание суда, в котором должен проходить процесс. Писатель Борис Акунин убежден, что дело Алексея Навального в итоге обернется негативно для самой власти, и Навального начнут поддерживать даже те, кто изначально не разделял его идей. Акунин также полагает, что оппозиционера ждет реальное наказание, которое станет знаком для фигурантов других уголовных дел, в частности так называемого «болотного дела».
Вся эта затея с судом над Навальным выйдет для них боком в самых разных смыслах. В этом просто можно не сомневаться. Во-первых, это расшевелит город Киров, который почувствует себя, безусловно, в центре всеобщего внимания. Это всегда действует очень сильно. Во-вторых, это, безусловно, мобилизует несколько подрастерявший энтузиазм оппозиции. У них появится простое и ясное дело, вокруг которого можно объединиться. Это, конечно же, увеличит явку на демонстрации и митинги 6 мая. А главный результат, конечно, будет в том, что теперь они уже точно и несомненно лидером оппозиционного движения в России сделают Алексея Навального. Я не знаю, почему многие считают, что Навальному влепят что-то такое условное, чтобы он не избирался, и все. Судя по логике поведения этих людей, они его, скорее всего, во всяком случае, собираются они его посадить. И посадят они его или нет, будет зависеть от того, насколько сильно будет общественное сопротивление всему этому. Совершенно ясно, что если сейчас сядет Навальный в тюрьму, значит, в тюрьму сядут те, кто проходит по болотному делу, и так оно и будет идти дальше.
Это было мнение Бориса Акунина. На сайте Ленинского районного суда города Кирова сказано, что вход в зал заседаний, где будут рассматривать дело Алексея Навального, свободный, однако количество мест там ограничено. Председатель суда Константин Зайцев пообещал журналистам, что в зале уместится около 60 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Семнадцатого апреля в Лондоне состоятся торжественные похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Первая и единственная женщина-премьер скончалась 8 апреля от инсульта в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ней пройдет в Лондонском соборе Святого Павла. Официальные представители России на похоронах присутствовать не будут. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
План похорон Маргарет Тэтчер был детально разработан специальным комитетом и получил кодовое название «Операция True Blue», что можно перевести как «Операция подлинной Тори» – синий символический цвет консервативной партии. В комитет по подготовке похорон входят представители правительства, парламента, консервативной партии, Букингемского дворца, Англиканской церкви, полиции, спецслужб и фонда Маргарет Тэтчер. Было решено, что похороны не будут носить государственного статуса, поскольку сама экс-премьер незадолго до кончины от него отказалась. Впрочем, статус торжественных похорон мало чем отличается от статуса государственных. Разве что на это не требуются санкции парламента, а гроб на орудийном лафете везет не подразделение военно-морского флота, а шестерка лошадей. Обычно государственные похороны организуются лишь для британских монархов, хотя были и исключения. По королевскому разряду в прошлом были похоронены Исаак Ньютон, адмирал Нельсон и Уинстон Черчилль. В свое время Тэтчер высказала еще одну просьбу к организаторам своих будущих похорон – пригласить военнослужащих, участвовавших в Фолклендской войне 1982 года. Более 750 военнослужащих трех родов войск участвуют в церемонии ее похорон. И еще одна особенность траурной церемонии. На ней будет присутствовать королева Елизавета II в сопровождении супруга герцога Эдинбургского. Обычно на похороны экс-премьеров королева отправляет своего представителя. Последний раз Ее Величество почтило своим присутствием похороны политика в 1965 году, хоронили Уинстона Черчилля. Биограф Маргарет Тэтчер, автор многих книг о ней, Иэн Дейл в интервью «Радио Свобода» разъясняет, почему похороны экс-премьера превратились в Великобритании в событие национального масштаба.
Такие политики, как Тэтчер, рождаются раз в столетие. У нее был своеобычный характер и глубокие и искренние убеждения, которые она без колебаний воплощала в жизнь. Ей удалось навсегда изменить Британию. Тэтчер внесла огромный вклад в окончание Холодной войны. Она первой заявила, что Михаил Горбачев – это человек, с которым Запад может иметь дело. Благодаря своим тесным и доверительным отношениям с Рональдом Рейганом, она практически стала посредником между двумя лидерами. Маргарет Тэтчер изменила Британию в самых разных аспектах. В частности, это она позволила бедным семьям, живущим в муниципальных домах, приватизировать свое жилье. После широкой приватизации она дала возможность рядовым избирателям стать владельцами акций бывших государственных предприятий. Тэтчер была удивительно целеустремленным политиком. Она знала, к чему стремилась, и создавала предпосылки для изменения политического климата.
За день до похорон гроб с телом Маргарет Тэтчер будет перевезен в часовню в здании парламента, где пробудет всю ночь. Утром 17 апреля его переправят в часовню Королевских военно-воздушных сил на Стрэнде, где водрузят на орудийный лафет, и откуда торжественная процессия, включающая сводное подразделение трех родов войск и гвардейский эскорт, направится к собору Святого Павла. Улицы, по которым направится похоронный кортеж, будут перекрыты. Вдоль всего пути будут стоять военнослужащие и полицейские. Предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, поскольку полиция опасается возможных акций со стороны террористической организации «Подлинная Ира» и провокаций со стороны радикальных левых организаций. На пути похоронной процессии на крышах домов будут находиться снайперы. В центр Лондона стянуты дополнительные силы полиции, а среди зрителей будут присутствовать полицейские в штатском. По прибытии к собору Святого Павла похоронный кортеж будет встречен почетным караулом. 10 ветеранов Фолклендской войны на руках внесут гроб в собор. В это время прогремит артиллерийский салют из Тауэра. На поминальной службе в соборе будут присутствовать более 2000 приглашенных. Приглашение получили, в частности, представители более 200 государств и международных организаций. Приглашены все живущие бывшие президенты США, все бывшие члены кабинета Маргарет Тэтчер, бывшие британские премьер-министры Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, члены нынешнего британского правительства, лидер лейбористской оппозиции Эд Милибанд, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Подтвердил свое участие в церемонии похорон президент США Барак Обама с супругой. А вот Михаил Горбачев и вдова Рональда Рейгана Нэнси сообщили, что не смогут прибыть в Лондон по состоянию здоровья. Приглашение не было послано президенту Аргентины Кристине Киршнер. Среди приглашенных деятелей культуры – писатель Фредерик Форсайт, композитор Эндрю Ллойд Вебер, певица Ширли Бесси. Ну и, конечно, будут присутствовать дети Маргарет Тэтчер, 59-летние близнецы Кэрол и Марк и ее внуки. Церемония похорон транслируется телевидением и радио. Стоимость операции True Blue оценивается в 6 миллионов фунтов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Среди других заметных международных событий среды 17 апреля. В Петербурге откроется так называемый молодежный саммит Большой Двадцатки, G20, который продлится до 21 апреля. Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. 18 апреля в Москве начнется 10-й съезд Союза журналистов России. Его главная тема – «Как спасти журналистику». На сайте Союза помещено обращение к делегатам, где в частности сообщается. «Мы обрушиваем на людей водопад фактов и новостей, но не можем объяснить суть происходящих событий. Медиаконтент посвящен сильным мира сего в политике, бизнесе, развлечениях. Групповое равнодушие к читателю рикошетом бьет по журналистике и ее основам». С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин среди главных бед СМИ называет утрату профессионализма и независимости. По его мнению, виной тому не только внешние обстоятельства, то есть давление со стороны власти и бизнеса.
Все меньше и меньше незаказанных материалов, все меньше и меньше попытки объективно воспроизводить реальность. Все больше материалов оплачены кем-то, а не аудиторией. Вот мы и пытаемся привлечь внимание страны, общества и нашей корпорации к этой теме. В последние 20-летия я могу выделить два ключевых момента. Первый – это когда в начале 90-х государство утратило монополию на СМИ, и когда любой человек, любой гражданин стал иметь возможность создавать собственные проекты на бумаге или там электронные. И в профессию пришло громадное количество людей не из сферы журналистики, из других профессий, которые не владели и навыками ремесла, которые не имели часто понятия об определенных этических требованиях, которые есть в западных странах и, например, в том этическом кодексе, который в свое время был принят в России, но о котором не знает достаточно большое количество журналистов. Это был первый момент. Десятки непрофессионалов, которые хлынули в профессию, стали размывать критерии. Второй момент – интернет, когда, опять же, новые технологии привели к тому, что занятие журналистикой или работой с информацией опять пришло гигантское количество людей из другой среды. И опять стали размываться понятия об этике, понятия о профессионализме. Я думаю, что вот эти два момента самые важные, потому что, несмотря на гигантское количество факультетов журналистики в стране, факультетов и отделений, а их более 200, у нас даже физически количество журналистов, выпускаемых факультетами журналистики, не способно покрыть потребности отрасли. И не секрет, что многие выпускники элементарно не идут в профессию, где мало денег, где много риска. В результате из другой среды приходит в нашу профессию много людей. У нас очень многие считают себя журналистами, по сути, не являющиеся.
Мы сейчас говорили о том, что необходимо спасать профессию, считают те, кто готовит съезд. Но нужно ли спасать журналистов? Всего лишь несколько дней назад в Доме журналистов в Москве было прощание с замечательным человеком Михаилом Бекетовым. Это для сегодняшнего дня какой-то исключительный случай или все-таки журналистика по-прежнему остается опасной профессией в России?
Конечно, опасной, потому что убиты за последние десятилетия более 300 журналистов. И Союз журналистов действительно старается заниматься этой темой. И сюда входит и поддержка семей погибших журналистов, и клуб детей погибших журналистов, и попытка распространять информацию о каких-то случаях угроз, и когда это идет дальше угроз. Что касается Бекетова, мы неоднократно помогали тоже. Мы бывали у него в госпитале, мы вручали ему премию. Но самое ужасное, что общество очень жестокое в стране, очень жесткое. Эти дела расследуются крайне плохо. Случаев, там, когда назвали убийцу организаторов нападения на журналистов, в стране почти нет. Вот про Бекетова сегодня говорят многие, пишут многие, но где были эти многие, когда он лежал в госпитале, у него не хватало денег на то, чтобы лечиться. То есть возникает интерес, к сожалению, к теме погибших или изувечен тогда, когда становится совсем плохо. Ну вот, например, смотрите, в январе прошлого года убили от редактора газеты «Черновик» в Махачкале. Почти никто из федеральных каналов, ни из федеральных изданий об этом не говорил. Его убили как раз после Дня памяти погибших журналистов, как раз после этого дня его убили. Это, скорее всего, случайное совпадение, но вопрос в том, что в стране нет интереса к этой теме. Да и у журналистов корпоративная солидарность очень низкая.
Вот-вот, я это и хотела сказать. В стране нет интереса. Так интерес-то зачастую куется именно журналистским сообществом.
Да, но мы с вами уже говорили о том, что сообщество в наше влилось гигантское количество людей, которые называют себя журналистами, но не разделяют ни принципов, ни этики, у которых не вызывает никаких эмоций нападения на их коллег. Мы, пытаясь привлечь внимание к этим вопросам, часто натыкаемся на непонимание, пытаемся проводить какие-то и памяти, какие-то мероприятия. Приходит очень небольшое количество людей. Более того, достаточно часто редакции тех СМИ, за исключением, наверное, «Новой газеты», в которых были нападения, не проявляют интереса даже к твоим сотрудникам, которые подвергались нападениям. Это все очень грустно, и с этим невозможно бороться какими-то постановлениями, законами. Об этом нужно только говорить, больше транслировать.
Ну и на съезде вы это будете обсуждать тоже, да?
Да, конечно, обязательно. У нас будет специальный доклад по этой тематике. У нас, я думаю, будет не один человек говорить. У нас будет говорить секретарь журналистов Али Камалов, который работает в Махачкале, и будет говорить Павел Гутионтов, который много занимается этими вопросами. Это очень важный момент. Но, к сожалению, очень многие, это такое свойство, может быть, и не только журналистов, многих людей, которые живут в нашей стране. Ощущение, что тебя это не коснется, это где-то происходит там, где-то далеко.
Вы сейчас находитесь в Новосибирске.
В Новосибирске проходит такое мероприятие достаточно интересное. Это мероприятие со студентами, с молодыми специалистами, которое называется «Новопиарск». Это проводится уже 7-й год, такой большой форум. С одной стороны, я не могу сказать, что я лоялен к пиару, но меня пригласили принять участие в таком поединке между пиарщиком и журналистом. Я выступал в сторону журналистов, то есть обозначать позиции, где кончается журналистика, начинается пиар, и наоборот, в чем отличие одного от другого. Потому что вот это еще гигантская проблема. Очень многие люди, занимаясь пиаром, считают, что они журналисты. Вот в России это не разведено, в отличие от многих европейских стран.
Ну а что, нашли границу-то?
В общем, мы ее нашли. А вот в стране это требует как раз вот таких обсуждений, чем больше, тем лучше, чтобы люди начинали понимать. Это всегда неизвестный ответ, какие будут поставлены вопросы и какой будет вывод. А в пиаре всегда четко и однозначно понятно. Вот воля хозяина, вот воля компании, вот есть заказ. Да, в журналистике заказа нет, в журналистике все-таки общество заказывает. А что общество думает по этому поводу, пока никогда неизвестно, пока ты не подготовишь какой-то материал, да и потом будет не всегда известно.
Таков трезвый взгляд на профессию Владимира Косютина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Среди других заметных событий 18 апреля будет отмечаться странноватый, на мой взгляд, День воинской славы России по поводу победы Александра Невского на Чудском озере над войском Тевтонского ордена. И исполнится 80 лет спортивному обществу «Динамо», созданному, для тех, кто не в курсе, Феликсом Дзержинским. Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. И напоследок, вновь в начало недели, поговорим о спорте и опять-таки об обществе «Динамо». 15 апреля в Москве состоится 5-й матч финальной серии Кубка Гагарина. В пятницу 12 числа хоккеисты московского «Динамо» со счетом 0-1 в 4-м матче финала Кубка Гагарина обыграли челябинский «Трактор» и теперь находятся в одном шаге от победы. Об этом я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Московская «Динамо» играет в финале Кубка Гагарина второй раз подряд. Челябинский «Трактор» – дебютант финала подобного уровня. Означает ли это, что «Динамо» – безусловный фаворит турнира?
«Динамо», безусловно, является фаворитом уже хотя бы потому, что «Динамовцы» второй год подряд играют в финале и в прошлом году выиграли Кубок Гагарина. А «Трактор» в Кубке Гагарина до сих пор в финале замечен не был. Но команды, в принципе, сейчас видно, что они равны по уровню. Челябинцы очень неуступчивая команда. У них в составе есть определенная звезда. Евгений Кузнецов, игрок сборной России. А в составе «Динамо», рискну заметить, таких ярких звезд нету, кроме, может быть, вратаря Еременко. Но, тем не менее, «Динамовцы» очень слаженные как команда. Олег Знарок очень опытный и очень решительный тренер. Я думаю, что ему не занимать опыта и работы и не на уровне сборных. Напомню, в свое время он возглавлял сборную Латвии и на уровне клубов. И у него, конечно, больше опыта, чем у Белоусова, главного тренера «Трактора». Поэтому я бы отдал предпочтение «Динамовцам». Но еще самое большее 3 матча, и в любом случае на будущей неделе станет известен обладатель Кубка Гагарина. И сейчас предсказывать безоговорочную победу «Динамо», несмотря на счет 3-1 в пользу «Динамо», еще, конечно, рановато.
А кто может пополнить КХЛ в будущем сезоне?
Александр Медведев, президент КХЛ, сообщил не так давно, что есть претенденты и в России, и из-за рубежа. В России это в первую очередь «Лада» и «Тюмень». Идут разговоры о клубе из Владивостока. Из-за рубежа претендует команда из Гданьска, из Польши, а также «Милан», итальянский клуб. Напомню, что уже сейчас в КХЛ играет ряд команд из-за, так сказать, дальнего зарубежья. И «Лев» из Праги, и «Слован» из Словакии, и «Борис» из Казахстана, хотя это не совсем дальнее зарубежье. Вообще, политический момент для КХЛ чрезвычайно важен. И тот же Александр Медведев недавно говорил, что он изумлен позицией Международной Федерации Футбола, которая решительно протестует против создания объединенного футбольного чемпионата СНГ. А вот в хоккее такой чемпионат де-факто уже существует. И, как видим, никто никто особо ему не противится. И игры вполне интересные и разнообразные и по школе, и по форме и содержанию. В этом смысле мне кажется, что хоккей идет несколько впереди футбола, ну вот именно не по спортивным, так сказать, параметрам, а скорее по каким-то общечеловеческим и даже, не побоюсь этого слова, по политическим.
В эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 15 по 21 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.